И если Растрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? Для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение 12 или 13 лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакой беспечностью невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты или грамоты Лжедмитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в архивах. Следственно, нельзя с вероятностью предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств истинных, и думал, что признанный царем безопасно может не трудить себя вымыслом ложных. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые вельможи и дьяки Щелкаловы. Сие вельможи остались без известной награды и неизвестными для России. А Василий Щелкалов вместе с другими опальными Борисова царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Растригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники, отчего и пал он с такой легкостью. Но царица инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Дмитрием. Она же признала его и самозванцем, первым свидетельством безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к Растриге. Невольная монахиня возвращала себе достоинство царицы. Вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи, мать предавала сына злой смерти. Которая же из двух достовернее, и что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая, или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской. Геройство знаменитой жены Лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос «Где он?», сказала «Здесь, в моей утробе», и погибла в муках, не объявив его убежище, сие геройство, прославленное римским историком, трогает, но не изумляет нас, видим мать. Не удивились бы мы также, если бы и царица Инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья москвитян с восклицанием «Он сын мой!». И ей не грозили бы смертью за правду, грозили единственно судом Божиим за ложь. Слово царицы решило жребий того, кто чтил ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедмитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана, и не усомнилась, ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца. Заметим еще обстоятельства, достойные внимания. Шуйский искал гибели Лжедмитрия и был спасен от казни неотступным молением царицы Инокини с явной опасностью для ее мнимого сына, изобличаемого им в самозванстве. Клеветник, изменник могли бы иметь право на такое ревностное заступление. Но спасение героя истины умеряло совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного, находившегося тогда в Москве, что Растрига велел было извергнуть тело Димитриева из Углицкого соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого иерейского сына, но что царица Инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына, царскую могилу. Возражают еще. Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу. Но король и Мнишек могли быть легковерны в случае обольстительном для их страстей. Сигизмунд надеялся дать россиянам царя-католика, взысканного его милостью, а воевода Сендомирский видеть дочь на престоле московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца. Удача была для них важнее правды. Король не дерзнул торжественно признать Лжедмитрия истинным до его решительного успеха. И воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частью своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел сопротивление россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастье или благоразумии самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением. Для того король спешил громогласно объявить себя виновником Растригина державства и пан вельможный быть тестем царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная. Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедмитрия, которые говорят «Войско, бояре, Москва, не приняли бы его в цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов». но войско, бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца. Для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих, конечно, действовало удостоверение, основанное на доказательствах, но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история и самого Лжедмитрия. Напомним читателям, что знаменитейший из клевретов и единственный верный друг Растриги в беседах искренних не скрывал его самозванства. Такое важное признание слышал и сообщил потомству немецкий пастор Берр, который любил, усердно славил Лжедмитрия и клял россиян за убиение царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины. Первое. Голландский аптекарь Арент Клаузенд, быв 40 лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, самозванцу и лично знав, ежедневно видав Дмитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый царь Дмитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которой самозванец немало не сходствовал. Второе. В том же уверяла меня ливонская пленница, дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальную бабкою царицы Марии, служив ей днем и ночью не только в Москве, но и в Угличе, непрестанно видав Дмитрия живого, видев и мертвого. Третье. Скоро по убиении Лжедмитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о царе убитом. Он встал, перекрестился и так ответствовал. Москвитяне клялись ему в верности и нарушили клятву. Не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе. Я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судья князьям и боярам нашим. Время покажет, будем ли счастливее. В заключение упомянем о свидетельстве известного шведа Петрия, который был посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично знал самозванца и пишет, что он казался человеком лет за 30. А Дмитрий родился в 1582 году и, следственно, имел бы тогда не более 24 лет от рождения. Одним словом, несомнительные исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Дмитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос. Кто же именно? Действительно ли Растрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый инок чудовской обители мог сделаться вдруг мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его поляком или трансильванцем, незаконным сыном героя Батория, воспитанником иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных ляхов и прибавляя, что он нечисто говорил языком русским. Мнение явно несправедливое, когда современные донесения иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Дмитрия, и не католиком, а сыном греческой церкви. Никто из россиян не упрекал самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостью и не уступал никакому дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей самозванцевых, видим в латинских слабую, неверную руку ученика, а в русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, книжник патриарший. Возражение, что келии не производят витязей, уничтожается историю его юности. Одеваясь иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и, наконец, быв сам разбойником под хоругвию казаков днепровских. Если некоторые из людей, ослепленных личным к нему пристрастием, находили в Лжедмитрии какое-то величие, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в нем все признаки закоснелой подлости, не сглаженные ни обхождением с знатными ляхами, ни счастьем нравиться мнишковой дочери. С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея, соединяя редкую дерзость, силу души и воли, самозванец был, однако ж, худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной науке, но и без всякой сановитости благородной. Сквозь великолепие державства проглядывал в царе бродяга. Так судили о нем и поляки беспристрастные. Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством. Известный в Европе капитан Маржерет, усердно служив Борису и самозванцу, видев людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого историка де Ту и читателей своей книги о московской державе, что Григорий Отрепьев был не лжедимитрий, а совсем другой человек, который с ним, самозванцем, ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им зато в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского. Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изъясняем Маржеретово сказание обманом монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения россиян, что самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину. Тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил лжедимитрия беглецом чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно, узнали бы и неправду при первом взоре на самозванца. Наконец, москвитяне видели лжедимитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали диаконом Григорием. Ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени. Всего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, уже только любовных для народа, коему небо судило временным уничижением достигнуть величия, и который достиг оного, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенную славою.